Приветствую, дорогая церковь. Когда я узнал, что предстоит проповедовать 8 числа, 8 марта, не просто 8 числа, то как-то немножко так было не очень уютно это осознавать, потому что не очень было понятно, как относиться к этому государственному празднику. Дело в том, что в той церкви, в которой я был прежде, не было принято отмечать 8 марта, даже вообще о нем не упоминали. Вот. Ну и даже вот так своим собственным разумением, которое у меня немножко присутствует, я пытался понять, в чем же смысл этого праздника. Вот. До сих пор не очень понимаю, потому что тебя поздравляют с тем, что ты родился женщиной. Да? Вот. С другой стороны, вот лично у меня на самом деле это все-таки праздник, потому что много-много, наверное, самого лучшего я видел именно через женщин. Ну, в первую очередь, конечно, моя мама, которая меня очень любила, и многое из того, что у меня есть в характере, это от нее. С другой стороны, Господь мне подарил чудесную жену, и тоже столько счастья через это я испытал. Дочку дал. А потом, когда я уверовал, Он подарил мне много-много-много сестер, от которых тоже много видел чудесного. Конечно, женщины очень сильно отличаются от мужчин. Тяжело как-то представить, чтобы я, например, стал любоваться мужчиной. Каким бы он ни был совершенным физически, или лицом, или интеллектом, ну, можно отдать должное, конечно, порадоваться, но многие женщины приводят просто в восхищение. Господь вас чудесным образом создал, на самом деле. И внешней, и внутренней красотой, многими-многими другими особенностями, такими, которых мужчин не встретишь. И слава Богу. На самом деле, очень тяжело вникать вот в замысел Божий, почему Он именно так устроил. Ведь Богу все возможно. Не обязательно было создавать мужчину и женщину. Можно было создать одно совершенное существо. Но раз Он так устроил, то так должно быть. Мы видим разные функции у мужчин, разные функции у женщин. И значит, так должно быть. Будем это принимать. И, конечно же, я как мужчина, как брат, я думаю, все мужчины, все братья, которые здесь находятся в зале, искренне желают каждой нашей небесные сестрички, настоящего счастья. И тем более, вот в моем представлении, сестры должны быть здесь на земле как-то более счастливы, чем мужчины. Вот, во-первых, у них сердца более восприимчивые ко всему, что нас окружает. Более восприимчивые к красоте, более восприимчивые к любви, ко всему тому, что дает вот, на самом деле такое полновесное счастье. Вместе с тем, друзья дорогие, вот мне кажется, что женщины почему-то менее счастливы, чем мужчины. Чего-то им как-то все время не хватает. Они, вот в моем ощущении, что они как-то более обделены, чем мужчины. Ну, по крайней мере, по общению с некоторыми сестрами, по подслушанными такими диалогами, разговорами между ними, я слышу, что есть какие-то проблемки, есть какое-то недовольство. Вот. И когда слышишь, чем они бывают недовольны, удивляешься, думаешь, разве этим можно быть недовольным? Как-то это совсем-совсем странно. Ну, подумаешь, носки дырявые надел, или там зубную пасту не закрутил. Ерунда. Тем не менее, поскольку мы все-таки, братья ваши, хотим, чтобы вы были счастливы, то мы же должны как-то вам в этом помочь. Вот. Ну, сейчас я могу вам помочь на теоретическом уровне, вот, и постараюсь это сделать. Итак, поделимся секретом счастья. Вот этот секрет. Дорогая сестра, если хочешь быть счастливой, будь ей. Вот. Этот секрет еще в 19 веке открыл знаменитый российский мудрец Козьма Прутков. Но этот секрет, который базируется применительно к женщинам, подчеркиваю, применительно к женщинам на двух правилах, на самом деле еще апостол Павел тоже открывает, применительно к христианам. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. И вот как же нам не радоваться, братья и сестры? Ну, в первую очередь, сестры, конечно. Вот только представьте, вступив в завет с Иисусом Христом, с одной стороны, вы участвуете в Его созидательном труде. То есть у Господа есть какой-то план, Он осуществляет здесь на земле труд, и Он оказал вам честь, удостоил такой высоченной чести участвовать в этом труде, совершать Его план здесь на земле, с одной стороны. А с другой стороны, Он еще и над каждой из вас трудится, меняет вот эти гордые сердечки, которые остались от старого человека. Представляете? Вот все так универсально у него происходит. С одной стороны, вы трудитесь, с другой стороны, он в вас трудится. Здорово. И он этот труд никогда не оставляет. Когда я размышляю над тем, что Господь в моем сердце делает, иной раз меня паника охватывает. Я думаю, не безнадежен ли этот труд? Настолько вот, настолько это медленно происходит, настолько малозаметно. Вот. А все-таки, происходит. Происходит, меняется сердце. И вот вы знаете, мы тут подошли к первому правилу, ключику, открывающему нам дверь к познанию секрета счастья. Вот чтобы обрести этот ключик, мы пойдем с вами от противного. Мы задумаемся над тем, что лишает нас счастья и радости. Ну, наверное, какое-то чувство неудовлетворенности. Неудовлетворенности существующим положением. Вот какое может быть счастье, если вот я хотел, думал, что будет вот так, а вышло и как-то и не так. Я хотел вот этого, ну или хотела, применительно к сестрам, да, а получил это совсем другое. И почему вот у всех есть, а вот у меня-то нету. То есть, одна из причин неудовлетворенности и даже разочарования, это, знаете что, это наши неправильные ожидания. Вообще говоря, мы-то как раз, вот мы-то, христиане, дети Божьи, мы как раз и вправе ожидать, чтобы наш любящий Отец, Бог, дал нам много всего хорошего. Он, между прочим, сам так обещал. Вот мы, если мы обратимся к посланию евреям, к 13 главе, и начнем читать с 5 стиха, Евреи 13 глава, с 5 стиха, ну не сначала 5 стиха, чуть пропустим, «Ибо сам, с большой буквы, то есть сам Бог сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». И 6 стих начала. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник». Господь мне помощник. В других местах тоже мы в Библии читаем, Иисус Христос обещает, «О чем мне попросите Отца моего небесного во имя мое, то дам вам». Сам Христос обещает. Это не шутки, это реально так. «О чем мы его не попросим, нашего Отца небесного во имя Иисуса Христа, то он нам даст». Но все-таки, друзья дорогие, мы с вами духовно развитые люди, мы будем думать, Господь мне помощник. В чем помощник? В чем помощник? Наверное же не в том, что сестра себе сама навыдумывала, правда? А в том, что ей действительно надо. В том, что ей действительно надо, он помощник. А что ей на самом деле надо? На самом деле надо небольшое имение, которое мы с собой в Небесное Царство не возьмем, а надо вот как раз-таки вот это изменение в сердце. Надо меняться в лучшую сторону, очищать сердце свое с Божьей помощью, становиться по-настоящему кротким человеком. И вот это очень непростой путь и очень тяжелый, но это единственное, что на самом-то деле нам на земле здесь надо. А все остальное не очень-то надо. И мы находим это подтверждение, например, в Евангелии от Матфея, в 5 главе. Евангелие от Матфея, 5 глава. Сергей Васильевич, конечно, вспомнил, что это заповеди блаженства, да? Ну и многие наверняка вспомнили. И 5, прочтем стих, 8 стих. 5 стих. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блаженны кроткие, друзья дорогие. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А с нечистым сердцем никого и не узришь. Ну, вернее, узришь кого-нибудь, но не Бога. И сам Иисус Христос сказал, придите ко мне и научитесь, потому что я кроток и смирен сердцем. Вот чему мы должны у него научиться. И вот этот труд, друзья дорогие, сестры драгоценные, Господь непрестанно совершает в ваших сердцах. Вот только задумайтесь. Да вот это очень хорошо нам надо запомнить в нашу память. Каждому брату и, конечно же, сестре, потому что, в первую очередь, наверное, от сестер зависит мир в семье, вот, у тех, у кого есть эта семья. Господь совершает свой труд, посылая нам все во благо для того, чтобы мы с вами менялись, а не для того, чтобы у нас увеличилось имение какое-то. Если мы будем об этом постоянно помнить, то мы же будем благодарить Господа за то, что Он совершает с нами вот этот труд по очищению наших сердец, по изменению. потому чтобы мы становились кроткими. Как же можно не благодарить Его за то, что случилось то, чего я не ожидал, если это именно то, что мне нужно? Представьте такую ситуацию, что семья живет в Москве. Вот в этом нашем мегаполисе с огромными возможностями. Там и быт свой устроить, да, и там какие-то выходные провести, и в каком-нибудь гипермаркете типа Ашан купить продукты подешевле, сэкономив средства на этом. Возможности огромные, да, ну и культурная жизнь, церковь огромная. Сюда придешь, здесь жизнь кипит, служений много, вот, общений множество разных. Вдруг надо из этой Москвы уехать куда-нибудь, допустим, в Смоленскую область. Причем не в столицу Смоленской области, а в Смоленск. Не в Смоленск, то есть, а в какой-то пригород, где там больше трехэтажных домов-то и нету. Ашанов никаких в помине нету. Работы нету никакой. Приходится из вот этой благоустроенной квартиры снимать какой-то домик такой в затрапезном состоянии. Плюс ко всему, Смоленская область недалеко от Украины, там какие-то беженцы едут, просятся пожить у них, у вас. Плюс там еще несколько детских домов вокруг, вот на такой маленький регион по численности. И детки приходят к вам домой и съедают все продукты, которые у вас есть. Причем при этом себя ведут еще так совершенно неадекватно. Плюс ко всему еще пастор приходит, церковь малюсенькая, и он говорит, что, вы знаете, надо в Украину еще поехать, там помощь оказать. Для того, чтобы как-то выжить, приходится бывшую машину продать. Вот как к этому относиться? Вы знаете, можно воспринимать это как трагедию, да? Если, например, это Господь сделал вне моей воли, то есть Он, допустим, лишил меня работы. То есть меня там, ну, сократили, уволили меня там или жену, и у нас работы здесь нету, денег нету, квартиру надо там либо сдать, либо продать. А жить вообще негде. И что делать? Вот там кто-то знакомый сказал, ну вот есть там в Смоленской области, там городишко, там можно домик снять недорого. Приехали туда, там разруха такая, дороги разбитые, ничего хорошего, Ашана нету. То есть, если Господь в такие условия ставит, то тяжеловато это принять, и будешь чувствовать себя несчастным, скорее всего. Но если ты думаешь, Господь, как тебе угодить? Господь говорит, вот поезжай туда, там есть маленькая церковь, там нужна твоя помощь. Ты говоришь, хорошо, едешь туда и помогаешь, там трудишься, и думаешь, вот на самом деле полноценное служение. Тут деткам, сиротам можно помогать, тут можно в Украину поближе поехать, помочь, да? Совсем другая ситуация. Но на самом-то деле ситуация одна и та же. Просто разные к ней отношения. А ситуация, вот что дом этот был, каким он был в этом варианте, хоть в этом, он один и тот же. Зарплата одна и та же. Дети те же самые, беженцы те же самые, все то же самое. Но вот разные отношения, понимаете? То есть на самом-то деле проблемки в нашем счастье не в том, что Господь дает какие-то ситуации, а в том, как мы к ним относимся. Если принимаем и благодарим Господа, потому что это мне во благо, то мы счастливы. Но если будем роптать, не принимать, забывая о том, что нам это на самом-то деле во благо, то будем несчастливы. Поэтому вот первый призыв и первое такое правило женского счастья – за все благодарите. Так написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, 18 стихе. За все благодарите. Господь дает нам во благо, чтобы мы менялись, чтобы мы становились совершенными, чтобы, придя в небесное царство, где мы вечность всю и проведем, мы были как следует подготовлены. А вот второе правило, оно разное. Разное для... в зависимости от того, сестра замужем или не замужем. Сначала, естественно, для замужних. Ой, то есть для незамужних, потому что у них все еще впереди, наверное. Прочтем. В первом послании Петра. Нет, не в первом послании Петра. просто прочесть, Сергей Васильевич говорит. Но я же вчера-то читал, а где я читал? Хорошо, прочту, потом вспомню, а может быть, кто-нибудь из продвинутых братьев подскажет, да? Итак, с 33 стиха читаем. «Есть разница между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу». По-моему, 1 Фессалоникийцам. То есть Коринфянам. 1 Коринфянам, 7 глава, да, я вспомнил. Есть разница между замужнею и девицей, 33 стих, 34. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот вся 7 глава говорит об этом. Дорогие незамужние сестры, если хотите быть счастливы, но оставайтесь в таком положении, служите Господу. Ну что может быть счастливее, чем служить Господу? Вот представляете, в этой ситуации для вас только один начальник, сам Бог. Когда вы выходите замуж, у вас между Богом и вами появляется еще один начальник. Вам это надо? Я по себе знаю, это совсем далеко не подарок. К этому надо очень-очень долго привыкать, и в конце концов, мне кажется, так и не привыкнешь. Так до конца и не привыкнешь, потому что постоянно этот вот новый начальник будет поступать не так, как вы считаете правильным. А вам надо будет смиряться и принимать. И вот 40 стих. «Но она блаженнее, то есть сестра, которая не выйдет замуж, блаженнее, если останется так по моему совету». Блаженнее. Что значит блаженнее? То есть вот это безусловное счастье будет всегда присутствовать. Это ж не я говорю, это Господь сам обещает незамужним сестрам в таком случае вот эту блаженность, истинную радость. Конечно, апостол Павел говорит, что ну, если выйдет замуж, она не согрешит. Никакого греха-то в этом нет, естественно. Да, просто смысл какой. Для замужних. Значит, с незамужними разобрались. Для замужних. Читаем 1 Петра, 3 главу. Прямо с 1 стиха и будем читать. Это опять же, вы знаете, это рецепт счастья. Это не то, что тут вот в армию поступили, и вот надо, хочешь не хочешь, исполнять приказы. Это Господь открывает второе правило счастья для незамужних. Ой, для замужних в данном случае. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Ну, для неверующих, видимо. «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». Это плетение волос, особенно у деток, проявляется. Это такая красота сзади них сидеть и наблюдать, как их мамочки убрали и украсили. Это, не знаю, фантазия просто безграничная. Посмотрите на них, полюбуйтесь. И все-таки не это должно быть украшением, да? Но не золотые уборы или нарядность в одежде. Все это очень хорошо, но все-таки самое главное, 4 стих, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Господь опять нам открывает этот секрет счастья, что на самом деле вот это будем делать с вами, ну, сестры замужние будут делать, и Он будет вам давать счастье. Будет у вас вот это самое блаженство. Вообще, кротость, конечно, качество приобретаемое непросто. Но именно вот это свойство дает на самом деле то блаженство, которым Господь нас призывает. Сам Господь обещает. Итак, дорогие, драгоценные сестры, будьте счастливы. Это все написано для вас, чтобы вы были счастливы. Вот если кто-то по наивности не выполняет всего того, что Бог говорит, что Бог велит, вот вы с него пример не берите и не ссылайтесь на него, мола, а там, что ж вот сам-то ты, да? А ты сам-то что? Вот ты учишь, а сам-то ты что? Так это ж мои проблемки, друзья дорогие. А Господь-то вас лично хочет сделать счастливой. Будьте счастливы. Держите всегда в памяти, что любая ситуация дается вам Богом для вашего совершенствования. Поэтому за все его искренне благодарите. Незамужние, лучше оставайтесь такими и посвятите себя всецело Господу. А уж если не повезло, вышла замуж, ну что ж, повинуйся мужу с кротостью. И будьте счастливы. Давайте помолимся.